Гранд-операсьон. Подобрав подол платья, Момус несся мимо заборов, мимо пустых дач по направлению к Калужскому шоссе. То и дело оглядывался, нет ли погони. Не нырнуть ли в кусты, которые, слава тебе, Господи, произрастали в изобилии по обе стороны дороги. Когда пробегал мимо заснеженного ельника, жалобный голосок окликнул. «Момчик, ну наконец-то, я уже замерзла!» Из-под разлапистой ели выглянула Мими, зябко потирая руки. От облегчения он сел прямо на обочину, зачерпнул ладонью снег и приложил к вспотевшему лбу. Чертов носище окончательно сполз на бок. Момус оторвал на шлепку, швырнул в сугроб. «Уф!» — сказал он. «Давно так не бегал!» Мими села рядом, прислонила опущенную голову к его плечу. «Момочка, я должна тебе признаться». «В чем?» — насторожился он. «Я не виновата, честное слово. В общем, он оказался не евнух».
«Знаю», — буркнул Момус и свирепо стряхнул хвойные иголки с ее рукава. «Это был наш знакомый месье Фандорин и его жандармский Лепарелло. Здорово они меня раскатали, по первому разряду».
«Мстить будешь?» — робко спросила Мими, глядя снизу вверх.
Момус почесал подбородок. «Ну их к черту, надо из Москвы ноги уносить. И поскорее».
Но унести ноги из негостеприимной Москвы не сложилось, потому что на следующий день возникла идея грандиозной операции, которую Момус так и назвал. «Гранд-операсьон». Идея возникла по чистой случайности, по удивительнейшему стечению обстоятельств. Из Москвы отступали в строгом порядке, со всеми мыслимыми предосторожностями. Как рассвело, Момус сходил на толкучку, закупил необходимые экипировки на общую сумму в 3 рубля 73,5 копейки, снял с лица всякий грим, надел картуз пятиклинку, ватный телогрей, сапоги с калошами и превратился в неприметного мещанчика. С Мими было труднее, потому что ее личность полиции была известна. Подумав, он решил сделать ее мальчишкой. В овчинном триухе, засаленном полушубке и большущих валенках она стала неотличима от шустрых московских подростков, вроде тех, что шныряют по Сухаревке. Только за карман держись. Впрочем, Мими в самом деле могла пройтись по чужим карманам не хуже заправского щипача. Однажды в Самаре, когда сидели на мели, ловко вынула у купчины из жилета дедовские часы луковицей. Часы были дрянь, но Момус знал, что купчина ими дорожит. Безутешный Тит Титыч назначил за семейное достояние награду в 1000 рублей и долго благодарил студентика, нашедшего часы в придорожной канаве. Потом на эту 1000 Момус открыл в мирном городе китайскую аптеку и очень недурно поторговал чудодейственными травками и корешками от разных купеческих болезней. Ну да что было и удачи вспоминать. Из Москвы ретировались как французы, в унынии. Момус предполагал, что на вокзалах их будут стеречь агенты, и принял меры. Первым делом, чтобы задобрить опасного господина Фандорина, отправил в Петербург все вещи графини Адди. Правда, не удержался и приписал в сопроводительной квитанции «пиковой даме от пикового валета». Нефритовые четки и занятные гравюрки отослал на Малую Никитскую с городской почтой. И тут уж ничего приписывать не стал, поостерегся. На вокзале решил не появляться, свои чемоданы переправил на Брянские заранее, чтобы их погрузили на завтрашний поезд. Сами же с Мимочкой шли пешком. За Дорогомиловской заставой Момус собирался нанять ямщика, доехать на санях до первой железнодорожной станции, Можайска, и только там уже завтра воссоединиться с багажом. Настроение было кислое. А между тем Москва гуляла прощенное воскресенье, последний день бесшабашной сырной недели. Завтра с рассвета начнутся говения и моления, снимут с уличных фонарей цветные шары, разберут расписные балаганы, сильно поубавится пьяных, но сегодня народ еще догуливал, допивал и доедал. У Смоленского рынка катались на дилижанах с большущей деревянной горки, с гоготом, свистом, визгом. Всюду торговали горячими блинами, сельдяными головами, с кашей, с медом, с икрой. Турецкий фокусник в красной феске засовывал в белозубую пасть кривые ятаганы. Скоморох ходил на руках и потешно дрыгал ногами. Какой-то чумазый в кожаном фартуке с голой грудью изрыгал изо рта языки пламени. Мими вертела головой во все стороны, Ну, чисто постреленок. Войдя в роль, потребовала купить ей ядовито-красного петушка на палочке и с удовольствием облизывала дрянное угощение острым розовым язычком, хотя в обычной жизни отдавала предпочтение швейцарскому шоколаду, которого могла умять до 5 плиток в день. Но на пестрой площади не только веселились и обжирались блинами. У богатой торговой церкви Смоленской Божьей Матери длинной вереницей сидели нищие, кланялись в землю, просили у православных прощения и сами прощали. День у убогих нынче был важный, добычливый. Многие подходили к ним с подношением. Кто нес блинок, кто шкалик водки, кто копеечку. Из церкви на паперть, грузно ступая, вышел какой-то туз в распахнутой горностаевой шубе с непокрытой плешастой головой, перекрестил одутловатую, небогоугодную физиономию, зычно крикнул: «Прости, народ православный, если Самсон Еропкин в чем виноват?» Нищие засуетились, нестройно загалдели. «И ты нас прости, батюшка, прости, благодетель!» Видно, ожидали подношения. Однако вперед никто не лез, все живехонько выстроились в два ряда, освободив проход к площади, где туза дожидались роскошные сани, лаковые, устланные мехом. Момус остановился посмотреть, как этакий щекан станет царствие небесное выкупать. Ведь по роже видно, что паук и живодер, каких свет не видывал, а тоже нацеливается в рай попасть. Интересно, во сколько он входной билетик расценивает. За спиной пузатого благодетеля, возвышаясь на полторы головы, вышагивал здоровенный чернобородый детина с лицом заплечных дел мастера. По правой руке в обхват локтя был у детины намотан длинный кожаный кнут, а в левой нес он холщовую мошну. Время от времени хозяин оборачивался к своему халую, зачерпывал из мошны и отдаривал нищих, каждому по монетке. Когда один безногий старичок, не утерпев, сунулся за милостыней не в черед, борода грозно замычал, молниеносным движением развил кнут и ожег убогого самым кончиком пассивой макушки. Дедок только ойкнул. А горностаевый, суя в протянутые руки по денежке, всякий раз приговаривал: «Не вам, не вам, пьянчушкам, Господу Богу Всеблагому и Матушке-заступнице на прощение грехов раба Божьего Самсона!» Приглядевшись, Момус удовлетворил свое любопытство. Как и следовало полагать, от гиены огненной мордаты откупался незадорого, выдавал убогим по медной копейке. «Невелики, видать, грехи у раба Божьего Самсона», — пробормотал Момус вслух, готовясь идти дальше своей дорогой. Сиплый пропитой голос прогудел в самое ухо:
«Велики, паря! Ох, велики! Ты что, не московский, коли самого Еропкина не знаешь?»
Рядом стоял тощий жилистый оборванец с землистым, нервно дергающимся лицом. От оборванца несло сивушным перегаром, а взгляд, устремленный в обход Момуса на скупердяя дарителя, был полон жгучей, лютой ненависти.
«Почитай, с пол Москвы кровянку сосет, Самсон Харитоныч», — просветил Момуса дерганый. «Ночлежки на Хитровке, кабаки в Грачах, на Сухаревке, на той же Хитровке чуть не все его. Краденое у деловых прикупает. Деньги в рост под большущие проценты дает. Одно слово — упырь, аспид поганый».
Момус взглянул на несимпатичного толстяка, уже садившегося в сани, с новым интересом. «Надо же! Какие в Москве, оказывается, колоритные типажи есть! И полиция ему нипочем!» Оборванец сплюнул.
«Какая полиция? Он к самому губернатору Долгорукому князю в хоромы шастает. А как же? Еропкин нынче генерал. Когда храм-то строили, кинул с барышей миллион, так ему зато от царя лента со звездой и должность по богоугодному обществу. Был сам Сошка кровосос, а стал превосходительство. Это вор-то, кат, убивец».
«Ну, убивец-то я чай навряд ли», — усомнился Момус.
«Навряд?»
— впервые глянул на собеседника пропойца.
«Сам-то Самсон Харитоныч, конечное дело, ручек своих не кровянет. А Кузьму Немова ты видал? Что с кнутом-то? Это ж не человек, а зверюга, пес цепной. Он не то что душу погубить, живьем на кусочки изорвать может. И рвал. Были случаи. Я тебе, парень, про ихние дела такого порассказать могу».
«А пойдем, расскажешь. Посидим, вина тебе налью», — пригласил Момус, потому что спешить было особенно некуда. А человечек, по всему видно, попался любопытный. От таких много чего полезного узнать можно.
Сейчас вот только мальчонке моему дам 2 гривны на карусель.
Сели в трактире. Момус спросил чаю с баранками, пьющему человеку взял 1/2 штофа можжевеловой и соленого леща. Рассказчик медленно, с достоинством выпил, пососал рыбий хвост, начал издалека.
«Ты вот Москвы не знаешь, и про бани Сундуновские поди не слыхивал».
«Отчего ж, бани известные», — ответил Момус, подливая.
«То-то, что известные. Я там в господском отделении самый первый человек был. Егора Тишкина всякий знал. И кровь отварить, и мозолью стереть, и побрить первостатейно все мог. А знатнее всего по теломятному делу гремел. Руки у меня были умные. Так по жилкам кровь разгонял, так косточки разминал, что у меня графья да генералы будто котята мурлыкали. Мог и от хвори разных пользовать, отварами, да кохтами всякими. Иной месяц до 1,5 целковых выколачивал. Дом имел, сад. Вдова одна ко мне похаживала. Из духовного звания».
Егор Тишкин выпил 2-ю уже без церемоний, залпом и занюхивать не стал.
«И Робкин, гнида, меня отличал. Завсегда Тишкина требовал. Я и домой к нему сколько разов зван был. Считай, свой человек у него сделался. И брил его харю бугристую, и жировики сводил, и от немочи мужской лечил. А кто его пузырят по чечуе спасал? Кто ему грыжу вправлял? Эх, золотые пальцы были у Егора Тишкина. А нынче нищ, гол и бездомен. Ха! И все через него, через Еропкина. Ты вот что, паря, возьми мне еще вина. Душа огнем горит».
Малость успокоившись, бывший банный мастер продолжил.
«Суеверный он, Еропкин. Хуже бабки деревенской. Во все приметы верит и в черного кота, и в петушиный крик, и в молодой месяц. А надо тебе сказать, мил человек, что была у Самсона Харитоныча посереть бороды, равнёхонько в ямочке чудная бородавка, вся черная, и 3 рыжих волоска из ей растут. Очень он ее холил, говорил, что это его знак особенный. Нарочно на щеках волоса отращивал, а подбородок пробривал, чтоб бородавку виднее было. Вот этого-то знака я его и лишил. В тот день не в себе я был, вечер выпил много. Редко себе позволял, только по праздникам, а тут матушка приставилась, ну я и поутешался, как положено. В общем, дрогнула рука, бритва острая, дамасской стали. Срезал Еропкину бородавку к чертовой бабушке. Что кровище-то, а крику? Ты фортуну мою погубил, бес криворукий. И давай, Самсон Харитоныч, рыдать. И давай обратно ее прилеплять, а она не держится, отпадает. Озверел совсем Еропкин, кликнул Кузьму. Тот сначала кнутом своим меня отходил, а Еропкину мало. Руки, говорит, те оторвать, пальцы твои корявые поотрывать. Кузьма меня за правую руку хвать, в щель дверную просунул. Да как захлопнет дверь-то? Только хрустнула. Я кричу: отец, не погуби, без куска хлеба оставляешь. Хоть левую пожалей. Куда там, сгубил мне и левую.
Пьяница махнул рукой, и Момус только теперь обратил внимание на его пальцы. Неестественно растопыренные, не гнущиеся. Момус подлил бедняге еще, потрепал по плечу. «Изрядная фигура этот Еропкин», — протянул он, вспоминая пухлую физиономию благотворителя. «Очень уж не любил я таких. Если б из Москвы не уезжать, можно было бы поучить скотину уму-разуму. И что, много денег ему кабаки да ночлежки дают?»
«Да почитай, 1300 в месяц»,
— ответил Егор Тишкин, сердито утирая слезы.
«Ну уж, это ты, брат, загнул». Банщик вскинулся.
«Да мне ли не знать? Я ж тебе говорю, я у него в доме свой человек был. Каждый божий день его на Кузьма ходит и в каторгу, и в Сибирь, и в пересыльный, и в прочие питейные заведения, где Еропкин хозяином. В день 1000 до 5 собирает. По субботам ему из ночлежек приносят. В одной только скворечне 400 семей проживают, а с девок гулящих навар. Ослам, товар краденый. Самсон Харитоныч все деньги в простой рогожный мешок складывает и под кроватью у себя держит. Обычай у него такой. Когда-то с этим мешком в Москву лапотником пришел. Вроде как ему через мешок рогожный богатство досталось. Одно слово, будто бабка старая, в любую дурь верует. 1-го числа каждого месяца он барыши из-под кровати достает и в банк отвозит. Едет с грязным мешком в карете четверкой, важный такой, довольный. Самый он так главный ионный день. Деньжонки-то тайные от беззаконных дел. Так у него и последний день счетоводы ученые сидят, на всю комплекцию бумажки поддельные стряпают. Когда 300 тысяч в банк свезет, а когда и больше. Это уж сколько дней в месяце.
Такие деньжищи в дому держат и не грабили его, удивился Момус, слушавший все с большим вниманием.
Поди-ка ограбь. Дом за стеной каменной, кобели по двору бегают, мужики дворовые. Ты еще Кузьма этот. У Кузьмы кнут страшнее револьверта. Он нас, промыша бегущего, пополам перерубает. Из деловых к Еропкину никто не сунется. Себе дороже. Раз, уж лет 5 тому, один залетный попробовал. Потом на живодер не нашли. Кузьма ему кнутом всю кожу по лоскутку снял. Чистую. И молчок, не гугу. Еропкин, почитай, всю полицию кормит. Денег у него немерено. Только не будет ему ироду от богатства проку. Сгниет от каменной лихоманки. Почечник у него, а без Тишкина пользовать его некому. Доктора, разве они камень растворить умеют? Приходили тут ко мне от Самсона Харитоныча. Иди, говорили, Егорушка прощает, и денег даст, только вернись, попользуй. Не пошел. Он-то прощает, да от меня ему прощения нет.
И что, часто он убогим милостыню раздает? Спросил Момус, чувствуя, как кровь начинает азартно разгоняться по жилам. В трактир заглянула соскучившаяся Мими. И он подал ей знак «Не суйся, тут дело». Тишкин положил смурную голову на руку, неверный локоть пополз по грязной скатерти.
«Часто. С завтрего, как Великий пост пойдет, каждый день будет на Смоленку ходить. У его гада тут контора на Плющихе. По дороге из саней вылезет, на рубь копеек раздаст и покатит в контору 1000 грести».
«Вот что, Егор Тишкин», — сказал Момус. «Жалко мне тебя. Пойдем со мной, определю тебя на ночлег и на пропитие деньжонок выделю. Расскажи мне про свою горькую жизнь поподробнее. Ты говоришь, сильно суеверный Еропкин-то? Это ж просто свинство», — думал Момус, ведя спотыкающегося страдальца к выходу. «Ну что за невезение такое в последнее время? Февраль — самый куцый месячишка. 28 дней всего». В мешке 30 тысяч меньше будет, чем в январе или, допустим, в марте. Хорошо хоть 23 число. И ждать до конца месяца недолго, и подготовиться в аккурате времени хватит. А чемодан из поезда возвращать придется. Большущая наметилась операция. Одним махом все московские конфузы покрыть.